Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Деяния апостолов».
Царство этого мира и Царство Христа.
Откройте, пожалуйста, свои Библии. Сегодня мы будем говорить о том, как нам следует соотносить Царство этого мира с грядущим Царством Христа. Прочитаем, а затем внимательно исследуем первые 9 стихов 17 главы книги «Деяния апостолов». Деяния 17:1-9. «Пройдя через Амфиополь и Аполлонию, они пришли в Фессалонику, где была иудейская синагога. Павел по своему обыкновению вошел к ним и 3 субботы говорил с ними из Писаний, открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть Иисус, которого я проповедую вам. И некоторые из них уверовали и присоединились к Павлу и Силе, как из еллинов, чтущих Бога, великое множество, так и из знатных женщин немало. Но неуверовавшие иудеи, возревновав и взяв с собой с площади некоторых негодных людей, собрались толпою и возмущали город, и, приступив к дому Иасона, домогались вывести их к народу. Не найдя же их, повлекли Иасона и некоторых братьев к городским начальникам, крича, что эти всесветные возмутители пришли сюда. А Иасон принял их, и все они поступают против повелений кесаря, почитая другого царем, Иисуса. И встревожили народ и городских начальников, слушавших это, но сии, получив удостоверение от Иасона и прочих, отпустили их». Как известно, Слово Божие утверждает, что христиане должны быть добропорядочными гражданами своей страны, уважающими ее законы, ее президента, правительства и других представителей власти. Также из Писания мы узнаем, что однажды все царства этого мира, все империи падут, и наше государство перестанет существовать. Все мировые лидеры утратят свою власть, и на земле установится тысячелетнее царство мира и изобилия под руководством Иисуса Христа. Неудивительно, что в этих двух библейских истинах часто находят противоречия. Не только лукавые враги церкви, но и искренние христиане. Противоречие связано со следующим. Если церковь ожидает установления всемирного Царство Христа, тогда возникают следующие вопросы. Должны ли христиане любить свою земную родину, заботиться об успехе своего государства? Ну какой смысл улучшать то, что будет скоро разрушено? Или еще вопрос. Покоряясь власти небесного монарха Иисуса Христа, должны ли верующие покоряться грешным земным правителям? Или еще вопрос. Могут ли христиане участвовать в политической борьбе, митингах, революциях? Ну, если требуется сменить коррумпированную, недемократическую власть. История церкви хранит немало печальных примеров политической, либо даже вооруженной борьбы под прикрытием христианства. Некоторые сторонники постмиллинаризма утверждали, что благодаря активному участию церкви в политической жизни своих государств человечество должно преобразиться, и на земле наступит тысячелетнее царство. Непонимание верующими и внешними неверующими вот этих вопросов часто очень дорого обходилось церкви. За весь период существования церкви самых мирных последователей Христа многократно обвиняли в желании сначала свергнуть власть кесаря, затем власть других правителей. Как известно, в бывшем Советском Союзе верующих очень часто обвиняли в антисоветской пропаганде. Верующих представляли агентами западных спецслужб, мечтающими сменить государственный строй. И в наши дни можно встретить людей не более высокого мнения о евангельских церквах. Итак, стремясь к Царству Христа, мы живем в царстве этого мира. В этом какое-то есть противоречие. Мы стремимся в Царстве Христа под Его властью, в совершенное царство, и ждем, когда Он придет, но еще живем в этом несовершенном царстве земном, с несовершенными правителями, с несовершенными законами, с несовершенной судебной правовой системой. И это определенное противоречие, которое возникает в наших сердцах, определенный контраст. Как нам правильно на все это реагировать? Этот вопрос и другие, подобные ему, мы сможем обсудить, исследуя прочитанный отрывок из 17 главы книги «Деяния апостолов». Как это может быть показаться вам неудивительным на первый взгляд, но данная тема в этом отрывке, если исследовать ее в контексте с первым и вторым посланием фессалоникийцев, вот данная тема в этом отрывке как раз и поднимается. И на эти вопросы здесь можно получить ответы. Давайте сначала исследуем этот отрывок, а потом сделаем практические выводы. Итак, начнем с первого стиха, стих первый. «Пройдя через Амфиополь и Аполлонию, они пришли в Фессалонику, где была иудейская синагога». Ну, как вы помните, Павла и Силу избили в Филиппах и заключили в тюрьму. Они покинули этот город, а Лука остался в Филиппах. На это указывает смена местоимений. В 16.11 «мы», а в 17.1 «они». И вот теперь вместе с Тимофеем Павел и Сила шли по знаменитой дороге Виа Игнация. Они преодолели около 160 километров, отделяющих Фессалонику от Филипп. Братья миновали сначала Амфиополь, затем Аполлонию, не останавливались в этих городах, не проповедовали в этих городах, ну, не останавливались для проповеди. Возможно, они там переночевали только и пошли дальше. Почему миссионеры не посчитали необходимым благовествовать в этих городах? Ну, видимо, это было связано с тем, что Дух Святой так их вел и не призывал к этому. Конечно, Фессалоники, в наши дни греческий город Салоники, выглядело более предпочтительно, чем Амфиополь и Аполлония. Это был огромный по тем временам город с населением, достигающим 200 тысяч человек. Это очень-очень большой город. Столица Македонии. Здесь располагался самый большой порт Македонии, соответственно, процветала торговля. Здесь находилась резиденция римского правителя провинции. Но самое главное, в Фессалонике имелась иудейская община, скорее всего, большая община, собирающаяся регулярно в синагоге. Некоторые толкователи считают, что Павел и его спутники не благовествовали в Амфиополе и Аполлонии, потому что в этих городах не было иудейской общины, не было синагоги. Теперь обратимся к стиху 2 и 4. «Павел по своему обыкновению вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писаний, открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть Иисус, которого я проповедую вам. И некоторые из них уверовали и присоединились к Павлу и Силе, как из еллинов, чтущих Бога великое множество, так и из знатных женщин немало». Павел следует своей излюбленной тактике. Он приходит в Фессалонику и направляется куда? В синагогу, где на протяжении трех суббот говорит собравшимся, разъясняя учение Ветхого Завета относительно личности Мессии. Слово, переведенное «как говорил», происходит от греческого «диалегомай», означающего не только произносить речь, но и спорить, доказывать, обсуждать. Что же Павел доказывал? Что он обсуждал? О чем он мог спорить? Чему он учил? Как известно, евреи ожидали пришествия Мессии. И в синагогах об этом было известно. В синагогах, расположенных по всему Средиземноморью, было известно, что Мессия должен прийти. Разные взгляды были на Мессию, но, в общем-то, придерживались такой точки зрения, что он должен прийти и установить свое царство, освободить Израиль от влияния римских оккупантов. Вот такого Мессию ждали. И вот представьте, приходит к ним Павел и говорит: «Мессия уже приходил». Как? А почему мы не заметили? Он приходил, и его убили, распяли, похоронили, и он воскрес из мертвых. То есть Мессия приходил, но приходил не как царь, правящий миром, а как униженный, отверженный лидерами Иерусалима. И с ним спорили, не соглашались. Подожди, но смотри, в Ветхом Завете написано, что он должен прийти как царь. И Павел доказывал из Писаний, конечно, 53 здесь глава, и многие Исаии, и многие другие тексты он приводил. Смотрите, да, Мессия должен прийти как царь, но это потом. А сейчас он должен прийти как страдающий, искупитель. А вот потом он придет в будущем. И Павел ожидал пришествия Христа, и он говорил, скоро он придет как царь. И вот тогда все государства падут, вся власть будет сменена, и он будет править миром. Это потом. А как искупитель он уже пришел. Вот приблизительно в такой плоскости должен был проходить диалог, вот этот спор, о котором говорит Лука. И первое время слушающие Павла не противились ему. Многие приходили к спасающей вере в Иисуса Христа. И некоторые иудеи, и множество греков, в их числе женщины из высших слоев общества, соглашались с Павлом и принимали весть о распятом Мессии, который должен прийти только. Второй раз должен прийти. Уже один раз приходил, и теперь должен еще раз прийти. Вот эту весть принимали многие. Однако, вслед за позитивной реакцией всегда в служении Павла следовала какая реакция? Негативное. Об этом сказано в стихе 5 и 9. «Но неуверовавшие иудеи возревновал и, взяв с площади некоторых негодных людей, собрались толпою и возмущали город, и, приступив к дому Иасона, домогались вывести их к народу. Не найдя же их, повлекли Иасона и некоторых братьев к городским начальникам, крича, что эти всесветные возмутители пришли сюда». А Иасон принял их, и все они поступают против повеления кесаря, почитая другого царем, Иисуса. Это обвинение в государственной измене. «И встревожили народ, и городских начальников, слушавших это. Но сии, получив удостоверение от Иасона и прочих, отпустили их». Успех благовестия вызвал у неверующих иудеев какое чувство? Чувство зависти. Греческое слово «дзелу» буквально означает «зависть», «завидовать», «таить обиду», «ревновать». Они возревновали, ведь к ним не шли язычники в таком количестве, а к какому-то приезжему учителю вдруг направились толпы горожан. Они не могли смотреть спокойно на успех Павла. И поэтому что произошло? Они отправились на площадь. Это агора, рыночная площадь, где располагались правительственные здания, торговые лавки. И эта площадь притягивала не только порядочных людей, не только торгующих и продающих, но там, как правило, такой, знаете, какой-то был и криминальный такой круг общения. Там были не совсем добропорядочные граждане, они тоже там, говоря современным языком, крутились на этой площади. Воры, мошенники, грабители. И вот иудеи из синагоги, которые почитали себя такими праведными, знаете, со всеми фарисейскими такими моментами, они пришли на площадь и, говоря современным языком, наняли бандитов. Они взяли вот этих негодных людей, о которых здесь пишет Лука. Это вот неблагонадежные, неблагочестивые воры, грабители, мошенники, бездельники и так дальше. Они как-то, видимо, переманили их на свою сторону, что-то им пообещали или заплатили. Эти негодные люди стали подстрекать, возмущать толпу, народ. В результате толпа, такая разъяренная, приходит к дому Иасона, потому что там жили миссионеры, и требует вывести Павла, Силу, Тимофея, наверное. Иасон, скорее всего, был, как я уже сказал, хозяином дома, где жили миссионеры. Но миссионера в тот момент не оказалось в его доме. Тогда они схватили самого хозяина и вместе с другими братьями потащили к городским начальникам. Используя греческое слово «политархис», Лука со свойственной ему точностью к деталям указывает на группу градоначальников, состоящую из 5 человек. Римские власти предоставляли немалые полномочия вот этой группе для управления городом, требуя, чтобы население города сохраняла лояльность римской власти, императору, единству империи. Это, по сути, была главная задача управителей города – сохранять население в послушании, в покорности, сохранять от восстаний, сохранять население под властью императора. И вот перед этими начальниками предстал Иасон, которого обвиняли в том, что он принял в своем доме известных по всей земле мятежников, людей, желающих сменить власть римского императора и поставить вместо него царя Иисуса, 7 стих. А Иасон принял их, и все они поступают против повелений кесаря, почитая другого царя, Иисуса. Удивительно. Но Иасон, видимо, был человек рассудительный, разумный, и каким-то образом он смог, несмотря на вот это все возмущение толпы, он смог градоначальникам ясно и понятно объяснить, что хотя христиане действительно ожидают грядущего царя Иисуса, и что Павел об этом проповедует, несмотря на это, они не являются врагами государства. Они совершенно далеки от восстания против власти кесаря. И к бунтовщикам их относить ну никак нельзя. И в какой-то мере городские власти согласились с Иасоном. Они оштрафовали Иасона. Буквальный перевод – взяли достаточно от Иасона. Иасон внес деньги и заверил руководство города в том, видимо, большие деньги, и заверил руководство города в том, что Павел и Сила навсегда покинут Фессалонику. Ну, крупная сумма, внесенная Иасоном, может рассматриваться даже, наверное, не как штраф, а скорее как залог, гарантирующий, что миссионеры больше не появятся в этом городе. И в будущем Павел хотел прийти в Фессалонику, но не мог. 1 Фессалоникийцам об этом сообщает нам о стремлении Павла оказаться в этом городе, но и о том, что у него не получилось. Можно сказать, что городские власти отреагировали максимально мягко. Они должны были арестовать Павла и Силу по очень тяжелому обвинению. По этому обвинению максимальное наказание – смертная казнь. А они всего лишь взяли залог от Иасона и позволили миссионерам удалиться из города. Служение Павла в Фессалонике вот таким и было. Хотя оно и принесло добрый плод, но показалось апостолу очень тяжелым. В 1 Фессалоникийцам 2:1-2, вот как он пишет об этом, вспоминая. «Вы сами знаете, братья, о нашем входе к вам, что он был небездейственным». Этим Павел указывает на определенный высокий процент обращенных. «Но прежде, пострадав и быв поруган в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули». Это проповедовать в Фессалониках потребовало от Павла смелости, он рисковал жизнью. «Мы дерзнули в Боге нашем проповедовать вам благовестие Божие с великим подвигом». Итак, мы уже много сделали для понимания исследуемого отрывка, но этого еще недостаточно для его окончательного толкования в контексте Нового Завета. Нам необходимо подробно остановиться на следующем вопросе. Почему неверующие иудеи обвиняли христиан в восстании против власти Рима? На этом мы уже косвенно указали, давайте подробнее об этом скажем. Как они приходили к такому заключению? Как они видели Павла и церковь врагами империи? Несомненно, это было связано с тем, что в Фессалонике апостол Павел проповедовал учение о последних днях. Может быть, кого-то это удивит. Вот представьте, он пришел к язычникам, основал церковь и очень подробно излагал учение о последних днях. И вы знаете, что Павел находился в Фессалонике сколько? Не три недели, не три субботы, а гораздо-гораздо больше. Несколько месяцев, скорее всего, до полугода. Откуда нам это известно? Ну, во-первых, из послания к филиппийцам мы узнаем, что данная церковь дважды посылала Павлу деньги в Фессалонику. На это нужно время. То есть филиппийцы должны узнать о нужде, они должны сделать сбор, они должны послать средства, затем Павел должен потратить эти средства, должно пройти время, чтобы они узнали, что он опять в нужде, и они еще сделали сбор, и еще послали ему. На это нужно, ну, не три субботы. Также в промежутке между получением средств от филиппийцев или перед этим, Павлу приходилось еще и поработать своими руками. 1 Фессалоникийцам 2:9. «Ибо вы помните, братья, труд наш и изнурения ночью и днем, работая, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедовали у вас благовестие Божие». То есть Павел не только эти средства получал, средств сначала не было, или они заканчивались, или перед этим, или в промежутке. Павел еще и работал своими руками, чтобы заработать необходимое для пропитания. И в-третьих, спасение множества язычников, на что указывает 9 стих 1 главы 1 Фессалоникийцам, также свидетельствует о том, что апостол возвещал Евангелие больше 3 суббот и обратился к язычникам. Ну и вообще, вот, составляя хронологию 2-го миссионерского путешествия, исследователи приходят к выводу, что Павел мог быть в этом городе 4 или даже 6 месяцев. В общем, он там находился долго и преподавал, в том числе и учение о последних днях, и преподавал его достаточно подробно. Вот если вы посмотрите 2-ю главу 2-го послания Фессалоникийцам, вы увидите, что Павел говорит там о пришествии Антихриста, об обольщении, связанном с последними днями. Он говорит о втором пришествии Иисуса Христа, который убьет Антихриста. И так будет Антихрист, будет империя, придет Христос, убьет. Все эти вещи он говорит здесь. И во 2 Фессалоникийцам 2.5, очень важная для нас информация, он подводит итог, или не итог, можно сказать, а напоминает им, говоря о всех этих истинах последнего времени, он напоминает им: «Не помните ли, что я еще, находясь у вас, говорил вам это?» Павел покинул Фессалонику, был там один раз, больше никогда туда не возвращался, и из этих текстов мы видим, что он, находясь у них в первый раз, учил о последних днях достаточно много. Павел учил, преподавал эсхатологию, учил о последних днях, о гибели мировых царств, империй, о пришествии Христа. А неверующие иудеи слушали. Они слушали. Кто-то из них неправильно понимал услышанное, а кто-то преднамеренно искажал услышанное. И они делали вывод: смотрите, он учит тому, что власть кесаря должна закончиться. Он хочет свергнуть власть кесаря. Изучение Павла о последних днях явно вытекало, что Римская империя не будет существовать вечно, ибо в конце веков мир покорится Христу. Следовательно, власть обожествляемых римских императоров в конечном итоге должна быть разрушена иудейским богом, мессией Иисусом из Назарета. Это было очень оскорбительно для римлян. Из этого делался вывод противниками Павла, что христианство противится власти Рима, желает распада империи и проводит антигосударственную пропаганду. По учению Павла выходило, что будущее человечества связано не с процветанием Римской империи, а с царством иудейского царя Мессии. Предсказаниям подобного рода римские власти относились очень серьезно. И понятно почему. Ведь ожидание заката правления кесаря вполне могло спровоцировать народные восстания в любой части империи, особенно в Иудее, считавшейся одной из самых мятежных областей. Позднее император Август Тиберий даже издаст указ, издаст постановление, запрещающее кому-либо вообще предсказывать будущее Рима и его руководства. Теперь вы понимаете, почему неверующим иудеям совсем не трудно было представить миссионеров перед градоначальниками как людей, желающих распада государства, распада империи и воцарения Иисуса из какого-то мятежного региона, из какой-то мятежной области, из Иудеи. В заключении сделаем практические выводы, отвечая на вопросы, прозвучавшие во вступительной части проповеди. Первый вывод. Любите свою земную родину. Эсхатологические ожидания Царства Христа не должны побуждать нас ненавидеть земную отчизну. Мы не должны говорить: как же там будет хорошо, и как здесь все плохо, и постоянно роптать, и быть недовольными. Первая правда – там будет хорошо. Но здесь Бог являет нам еще достаточно благодати. Хотя наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем Спасителя и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, Филиппийцам 3:20. Несмотря на это, нам следует любить свою земную родину и быть благодарными за нее Богу. Ведь Господь не ошибся, расселяя народы, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию. Деяние 17:26. Если Бог решил поместить вас там, где вы живете, значит, такова Его воля. Задайте себе вопрос, благодарен ли я Богу за то, что живу там, где живу? Постоянный ропот, недовольство своим государством, несовершенством его политической и правовой и судебной системы не согласуется со словами Писания «За все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе» 1 Фессалоникийцам 5:18. Вместо того, чтобы возмущаться несовершенством своего государства, лучше сделайте что-то для того, чтобы оно улучшилось. Что можно сделать самое большое для улучшения обстановки в вашей стране, в нашей стране? Проповедовать Евангелие. Чем больше мы будем проповедовать Евангелие, тем больше людей обратится ко Христу, и обстановка изменится. Один обратится, уже в одной семье обстановка изменится. Изменится в одной семье, это уже там жена и муж, уже и дети, уже и родители, это уже должно улучшиться. Один обратится, начальник, уже в целой организации, в фирме какой-то, какой-то структуре обстановка улучшится. Поэтому самое большое добро родине своей и самую большую любовь к своей земной родине являют те люди, которые проповедуют в ней Слово Божие. Они самые главные люди в этой стране, и они самые влиятельные, и являют ей самая большая любовь. Это вы. Любите свою земную родину. В разумном смысле. Не прикипайте земному, стремитесь в небеса. Но понимайте, что всем правит Бог, и Он не случайно вас поместил в определенное место и в определенное время. Во-вторых, уважайте представителей власти. Мы не должны любить Христа, будущего царя, и постоянно сравнивать его с современными правителями. И в контрасте с совершенным Христом видеть несовершенство земной власти и постоянно ругать земную власть. Так поступать нельзя. Я уже вам рассказывал, но здесь еще раз вспоминается. Несколько лет назад умер один мой знакомый из какой-то евангельской церкви, расположенной здесь неподалеку. И я анализировал его жизнь и думал о том, чем же он вот запомнился мне. Не запомнился он какой-то мудростью или какими-то особым служением. Запомнился он, к сожалению, отрицательным. Тем, что он всегда ругал земную власть. Тогда еще президент Ельцин был, и он этого бедного Ельцина, как он только его не склонял, как он только его не ругал, как он только негативно о нем не высказывался. Христиане так поступать не должны. Еще Ветхий Завет предупреждал: «Судей не злословь, и начальника в народе твоем не поноси». Исход 22:28. Ну, Юрий Николаевич проповедовал нам на церковном совете, он интересную мысль отметил в четверг. Если Писание говорит о том, что мы не должны поносить нечестивых мирских даже правителей, да, покоряясь власти, то уж тем более мы должны с большим уважением относиться к правителям церкви и к церковной власти. Молитесь за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. 1 Тимофею 2:2. Как известно, нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога установлены. Римлянам 13:1. Понимание этой истины требует уважения к тем, кого по своей суверенной воле поставил руководить государством. Да, какие-то выборы проводятся. Эти выборы могут быть честными или нечестными. Люди могут возмущаться тем, что выборы более честные или менее честные. Но мы-то понимаем, что цари и президенты приходят не от выборов людей. От чего выбора? От суверенного выбора Божьего. Нет власти не от Бога. Если человек пришел к власти, значит, на эту власть его привел Бог прежде всего. И это не делает человека святым или безгрешным, или возрожденным. Это просто свидетельствует о том, что Бог, как верховный монарх, правит всем, в том числе и политической верхушкой каждой страны. Третий вывод. Не будьте в числе активных оппозиционеров к существующей власти. Желать скорейшего воцарения Христа не означает бороться с властями земных царств. Удивительно, но религиозные деятели некоторых стран неоднократно делали заявления, призывающие бороться с существующей властью, выходить на митинги, поддерживать революционные движения. Не надо далеко ходить. Вот в конце даже 2013 года большое количество украинских пастырей призывало членов своих церквей идти на Майдан. Они говорили, что если вы не идете протестовать на Майдан, то вы грех делаете. Правильно ли это? Конечно же нет. Какие бы нечестивые императоры не управляли Римской империей, каких бы нечестивых проконсулов и прокураторов не ставила власть, ни Иисус Христос, ни один из апостолов никогда не выступали против них, никогда не участвовали в политической борьбе, не связывались с лидерами оппозиции, не поддерживали зелотов, там еще кого-то. А ведь Иисус Христос при Его влиянии, при Его мудрости, при Его возможности творить чудеса, да Он бы мог с легкостью поднять такое восстание, что Пилата бы просто смели. Правда? Но Он никогда этого не делал. Почитайте Евангелие, он жил так, как будто вообще этих властей нет. Он сражался с дьяволом, с грехом, с религиозными лицемерами, а римские оккупанты его вообще не интересовали. Да и апостол Павел обладал немалым влиянием в языческом мире. Но политическая борьба, оппозиционная деятельность, похоже, его вообще не интересовала. Конечно, христиане могут иметь свои политические убеждения, отличные от взглядов руководства страны, но участвовать в борьбе против официальных представителей власти никогда не должны. Слово Божие предостерегает нас: с мятежниками не сообщайся. Притча 24:21. И последний, четвертый вывод. Верно разъясняйте учение Писания, отвергая обвинения в противодействии существующим властям. Верно разъясняйте учение Писания, отвергая обвинения в противодействии существующим властям. Нам необходимо ясно понимать самим и ясно доносить до окружающих, что христиане, ожидая тысячелетнего царства Христа, желают быть добропорядочными гражданами своих временных земных царств. Действуя так, мы избежим ненужных обвинений в свой адрес и не будем провоцировать гонения. Вот смотрите, Иасон, он смог как-то рассказать градоначальникам в Фессалонике о непричастности миссионеров противодействию власти кесаря. И этим избавил Павла, Силу от ареста. Ожидая политического земного царства Христа, церковь должна оставаться вне политики. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!